Здравствуйте. Сегодня у нас вновь в гостях Сергей Леонидович Зайцев, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», директор киностудии «Русский путь». Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Мы говорили, вы режиссер, так сказать, документалист. Мы с вами передачу прошлую говорили на тему вашего творческого пути, о ваших фильмах, о вашему отношению трепетному к документальному кино и вашему желанию снять игровое художественное кино. Но вы еще являетесь руководителем довольно таких известных, я не знаю, как назвать, предприятий, общественных организаций. Например, директор киностудии «Русский путь». Что это за киностудия? Вы ее сами создавали, когда это было? Почему вдруг выбрали такое название?
Это было в 2005 году. Я уже работал в Доме русского зарубежья, куда я пришел в 2003-м, мы решили создать свою киностудию и назвали ее «Русский путь», потому что так уже называлось издательство, которое находилось при Доме русского зарубежья, которое тогда уже возглавлял Виктор Александрович Москвин, директор Дома русского зарубежья. Мы решили, что будем снимать кино о русском зарубежье, о русской эмиграции и показывать его там же, у нас, в Доме русского зарубежья. Вот что мы до сих пор успешно и делаем, потому что сначала мы организовали киностудию «Русский путь», затем киноклуб «Русский путь».
Да, 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 это особое подразделение такое.
Да, и вот в киноклубе «Русский путь» мы показывали наши фильмы, потом стали привлекать других режиссеров, которые тоже снимали на тему русского зарубежья. Ну, а в 2007 году мы организовали наш кинофестиваль «Русское зарубежье», который просто аккумулирует все фильмы из разных стран, разных режиссеров, которые говорят о том вот феномене русской эмиграции. В основном, конечно, первой волны. Ну, первой, второй волны. Вот нас больше всего историческая эмиграция интересует. Хотя, конечно, мы показываем любые фильмы на тему русского зарубежья. И в том числе современного русского зарубежья.
Ну, вы знаете, доступ к русской эмиграции и общение с ними был возможен только для отдельных лиц, которые ездили в командировки в советское время, например, в Европу или в Америку, и там встречались с русскими первой волны. В 90-е годы, когда границы открылись, многие бросились туда и начали снимать разного рода документальную съемку, просто видеосъемку и так далее. То есть очень много людей как бы обратилось к этой теме. А вы начали этот клуб в 2005 году, уже немножко с некоторым опозданием. Но заняли, так сказать, я бы сказал, можно сказать, лидирующее положение в этой сфере. Как вам это удалось?
Ну, площадка хорошая. Площадка хорошая. Здесь надо сказать спасибо и Александру Александровичу Солженицыну, и Виктору Александровичу Москвину, которые стояли у истоков создания Дома русского зарубежья. И, в общем, грех не развиться на такой площадке, понимаете? Я же тоже ездил за границу, в зарубежье, и тоже встречался с представителями русской эмиграции еще задолго до того, как мы создали кино. Вообще, задолго до того, как я пришел в Дом русского зарубежья. Mm-hmm. То есть я в 91-м году попал в Тунис, и в Тунисе, значит, попал в часовню во имя святого благоверного князя Александра Невского в Безерте, попал на, значит, христианское кладбище, на погост, где покоились русские моряки. Вот тогда меня все еще это поразило.
Вы тогда встретились, наверное, с этой женщиной известной, которая там
жила, пожалуй. Ну, конечно, с Анастасией Александровной, да. Ширинской-Манштейн. Вот. И наша дружба, я могу сказать, хоть и на расстоянии, продолжалась до 2012 года, когда вот ее в декабре 2012 года не стало. Она прожила большую, красивую, содержательную жизнь. И вот с тех пор, с 91-го года, вот представьте себе, что 91-й год и 2005-й год, да, вот я, в принципе, меня эта тема влекла 14 лет. То накопленное, да, вот то, что удалось за эти годы накопить, мы стали, так сказать, доносить до зрителей с 2005-го года, когда киностудию основали, основали киноклуб «Русский путь», одноименный киноклуб. Ну, а затем, как я говорю, фестиваль и так далее. 2007-го года Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» стал работать. А до этого, до того, как мы провели первый фестиваль, мы стали собирать архив аудиовизуального наследия русской эмиграции. И сейчас он уже много тысяч единиц хранения насчитывает.
А откуда берете материалы для этого архива?
Ну, из-за рубежа.
Из-за рубежа тоже, да?
Да, да, да. Вот вы говорили, что сказали, что, так сказать, многие поехали за границу после 91-го года, столкнулись с этим старым русским миром, стали это все запечатлевать на камеру, на фото, там, аудиозаписи делать. Это на самом деле, для этого не надо было быть профессиональными там, режиссерами и, так сказать, операторами. Это все равно документ. Это вот, кстати, то, что мы сейчас собираем во многом. Да? И вот эти вот свидетельства уже начала 90-х, середины 90-х годов – это замечательные документы, которые сейчас входят во многие документальные фильмы. Вот, я считаю, что это бесценно.
Уже в августе 2014 года английское правительство обратилось к России с предложением отправить на Западный фронт войска, чтобы помешать немцам перебрасывать свои части на восток. Расчеты союзников были понятны. Солдат у России много. Однако верховный главнокомандующий русской армии категорически отказал. Осенью 15 года в Петроград прибыла французская миссия. В обмен на увеличение военных поставок, в частности ружей, союзники запросили 400 тысяч мобилизованных россиян. Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев был возмущен моральной стороной предлагавшегося обмена, но вынужден был в конце концов немного уступить, согласившись на пополнение французской армии только одной русской пехотной бригадой. Еще свежа была в памяти весенняя трагедия, когда наша армия имела по 5 снарядов в день на батарею, по 5 патронов на винтовку и по одной винтовке на двоих. Следствием новых изнурительных переговоров явилась отправка в 16 году во Францию 4 особых пехотных бригад, двум из которых предстояло затем защищать интересы Антанты на Салоникском фронте. Позже их назовут русским экспедиционным корпусом.
Этот сюжет, как мозаика, складывался из сотен деталей. Из книг и фотографий, воспоминаний потомков, воевавших во Франции русских, рассказов историков и личных впечатлений. Сколько же еще мы будем открывать для себя Россию? И почему с такой силой и так настойчиво зовет едва видимый, почти погасший уже, маяк прошлого?
В начале января 2016 года Россия приступила к формированию первой особой пехотной бригады. При этом использовался традиционный для России метод набора солдат в гвардию. Они подбирались по росту с учетом цвета волос и глаз. Кроме того, как тогда говорили, каждый из них должен был знать грамоту и быть православным.
21 января 2016 года высочайшим приказом начальником бригады был назначен кавалер ордена Святого Георгия 4 степени генерал-майор Николай Лоховицкий, будущий кавалер ордена Почетного легиона. А командирами 1-го и 2-го полков стали Михаил Нечеволодов и Павел Дьяконов, будущий агент советской разведки в Париже.
Французская сторона обязалась вооружить русскую бригаду по стандартам французской пехотной бригады и доставить ее во Францию. Быстрее всего русские войска можно было доставить во Францию из Архангельска, связанного железной дорогой с центральными областями России. Но опасность плавания по Северным морям и угроза нападения немецких субмарин заставили выбрать менее опасный, но гораздо более долгий путь.
У меня большое количество таких съемок в разных концах мира. Как пример, одна из последних выступлений дочери генерала Алексеева в Буэнос-Айресе.
Вот, я там никогда
несколько
не был.
Часов.
Вот,
Константин... Последний Корниловец, Константин Асеев записан, несколько часов съемки и так далее.
Вот, ну, удивительно. Передайте нам это в архив, Константин, в Дом русского зарубежья.
Постараемся, да. На самом деле, действительно, это было очень интересно, но это интересовало самих деятелей русского зарубежья. Однако... Была ли благодарна аудитория здесь, в России? Так сказать, были ли люди, которые ходили смотреть это кино? Были ли какие-то возможности показывать и собирать какие-то сборы? То есть это было популярно или это вы делали вопреки популярности?
Я вообще никогда не думал о том, что это там...
Ну, то есть собирали ли фильмы о русском зарубежье залы?
Ну, смотрите, вот я могу так сказать, что первый же фильм, который я сделал, да, это был мой дипломный фильм на высших курсах режиссерских, фильм «Лики Отечества», как раз о русской колонии в Тунисе, русских моряках в Тунисе, в Безерте, в частности, да. Когда я первый раз попал туда, в Тунис, я еще не имел возможности сделать кино, я кино тогда еще не занимался. А попав туда уже в 95-м году, еще раз, да, я уже снял фильм. И этот фильм в 96-м году, в 96-м, 97-м, вот в эти годы, в общем-то, показали все тогда существующие телевизионные каналы, то есть первый канал, второй, третий, четвертый.
А что такое киноклуб «Русский путь»? Какая его структура вообще? Что это такое?
Вы имеете в виду административная структура?
Ну, в принципе, что такое клуб? То есть это просто членство, туда могут вступить в этот клуб?
Знаете, поначалу...
Или это общественная организация просто?
Ну, это, конечно, это общественная организация, и ходить в киноклуб могут все. И смотреть фильм может любой человек. Другое дело, что ты, являешься членом киноклуба «Русский путь», ты можешь голосовать за... Дело в том, что ведь наш киноклуб – это такой своего рода фестиваль, который идет в течение года. Вот мы в течение года показываем 2-3 раза в месяц неигровые фильмы, документальное кино в нашем зале. А затем зрители киноклуба «Русский путь» в конце года голосуют за наиболее полюбившуюся им картину. И вот этой картине мы вручаем наш приз. Большой отливаем приз уже, значит, вот сколько, 13 раз мы его вручали, бронзовую свечу. Как я говорю, такой символ творческого горения художника. Вот этой бронзовой свечой награждены замечательные наши режиссеры-документалисты. Там Наталья Гугуева дважды была награждена, Борис Лезнев был награжден, Георгий Натансон был, Борис Лезнев тоже дважды, кстати, Георгий Натансон, Исрафил Сафаров, немецкого режиссера однажды мы наградили за фильм о Донецке, значит, 2 года назад. Марк Бартолмай, такой немецкий режиссер, получил наш главный приз. За эти фильмы голосуют зрители. Вот зрители, которые ходят, смотрят и, сказать, вот, любят
расписание
кино.
Вот этого, чтобы посмотреть это кино, оно где-то висит?
На сайте Дома русского зарубежья. Угу. Сайт Дома русского зарубежья. Есть сайт нашей киностудии, киностудии «Русский путь». Очень простой. Cinema. Это как кино по-английски. Cinema. Тире посерединке. РП по-латински. Это «Русский путь». Собака Mail.ru. Вот. Там расписание на ближайшие полгода киноклуба, показов в киноклубе «Русский путь».
А как вступить в члены клуба?
Да очень просто. Вот просто надо один раз для этого прийти и все, в киноклуб «Русский путь» и сказать, что я хочу ходить.
Я хочу попасть. Ну, то есть попасть в какой-то список, видимо, чтобы голосовать, да?
Ну, это но список-то широкий, конечно, конечно.
Ежегодный, целый год проходящий отбор или фестиваль русского клуба, русский киноклуба «Русский путь», это же ведь не есть международный фестиваль «Русское зарубежье», это разные вещи.
Нет, ну разные, конечно. Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» проходит раз в год, вот с 2007 года каждый год мы проводили до сих пор наш фестиваль, пока еще никакой паузы.
Обычно в какое время?
Не было. Он ежегодно открывается 7 ноября и закрывается 14 ноября. Ну, почему
он
открывается?
Какую дату выбрали?
Да, ну, дату выбрали не случайную, конечно, для этого. Фестиваль демонстрирует фильмы о русской эмиграции, о русском зарубежье. А киноклуб «Русский путь» показывает вообще любые фильмы. О истории Отечества, так сказать, о том, что сегодня в стране происходит.
Интересно, а вот у вас здесь лежат буклеты, связанные с программой фестиваля, да?
Да, это программа. Это программа. Это я просто вот с собой захватил.
Как пример, да.
Я поехал на передачу, вот как пример. Вот это 11-й фестиваль был. И вот,
1917-2017, да, символические цифры, да.
А это вот был фестиваль вот на сегодняшний день пока последний. 2018 года.
Правильно я понимаю, что эмблемой выбран так называемый профессорский пароход?
Философский пароход. Да. Это вообще, на самом деле, изначально это скульптура Галины Шилиной. Она так и называется, философский пароход. Ну вот, а потом она же, это только бронзовая скульптура большая, и она же вот придумала вот этот логотип наш.
Это такое символическое изображение. Не все были отправлены пароходом за рубеж. Многие уехали по совсем другим способам.
Ну, конечно.
Но, тем не менее, символически все знают, что философский или профессорский пароход – это избранные около 200 человек, интеллектуально мыслящие люди, передовые мыслители страны, которые были собраны и отправлены куда подальше. Слава Богу, что не убиты.
Да, да.
Троцкий известную фразу произнес: «Жаль, что не расстреляли». Потом уже.
Да, да. А в общем, фактически тут мало за что можно благодарить Ленина, да и вообще.
Ну, все-таки спас жизнь.
Да. Но он спас жизнь. Вот. Но он еще, кстати, не с кем таким деятелем культуры спас жизнь, с которыми он так или иначе, видимо, в предыдущей жизни своей еще в императорской России пересекался. Вот, например, он Евгению Николаевичу Чирикову, писателю, сам написал, что: «Евгений Николаевич, я предлагаю вам уехать, в противном случае мне нужно будет вас арестовать, потому что вы мне здесь мешаете». Вот. И Чириков уехал благополучно. Ленин его отпустил. Ну, слава Богу, что так получилось. Вот. А философский проход, само собой, все-таки столько людей сразу. То есть вы сказали, что были и другие, так сказать, способы отъезда за границу.
Поездом, кто-то еще чем-то, да.
Этих-то было меньшинство, на самом деле, да. Так-то массово уезжали в 22-м году, исход был из Дальнего Востока, в 20-м году, ну, как все знают, из Крыма.
Да.
Врангелевская армия уходила. А флот как раз потом пришел в Бизерту, вот о которой мы говорили.
Да.
И Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн маленькой девочкой пришла в Бизерту в 23-м году. Вот. Замечательная была женщина, замечательные, конечно, люди мне встречались. Удивительные.
Какие...
Ну, не вам мне рассказывать, потому что вы тоже с ними встречались.
С разного времени, в разных местах, да. Много я ездил тоже по миру, но был такой период. Но скажите, что вам больше всего запомнилось, или что вы можете выделить среди фестиваля «Русское зарубежье»? Какое кино, каких авторов?
Ох, довольно сложный вопрос, потому что у нас много лауреатов. Вот если даже открыть, у нас в каждом каталоге есть страничка, посвященная лауреатам всех лет. И вот я могу, кстати, вот сразу же, вот у меня по годам тут, видите, как там, 87-й, 8-й, 9-й, до 2018 года. Ну вот прекрасный фильм когда-то сделал Вячеслав Орехов на ту же самую тему. О Бизерте. О судьбе Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн. Великолепная картина. В 2008 году он получил главный приз в конкурсе неигровых картин. А вот уже в 2009 году фильм на ту же тему Виктора Лисаковича тоже получил главный приз в конкурсе неигровых картин за фильм «Анастасия». Тоже об Анастасии Александровне Манштейн-Ширинской. Вот, поразительно. Очень хороший фильм у Андрея Судиловского, Иван Шмелев, «Пути земные». Вот он тоже получал главный приз у нас. Ну, что я могу сказать еще с... Да тут какой фильм? Не возьми. Сергей Дебежев в 2015 году получил главный приз тоже в конкурсе неигровых картин за фильм об Иване Солоневич. «Последний рыцарь империи» называется. Великолепная картина. Вот, Павел Мирзуев сделал...
Снималось, наверное, непосредственно в Аргентине, да?
Везде, да.
Везде.
Да, он снимал. Ну, как-то масштабная работа такая, масштабная. Очень современным, кстати, киноязыком она очень сделана. И мне кажется, что вот как раз молодежь такой фильм должна смотреть. Он, так сказать, близок к их пониманию вот этой вот современного кино, да, в то же время там колоссальный исторический, конечно, контекст.
Героическая судьба. Если не ошибаюсь, он же автор книги «Народная монархия».
«Народная монархия», да. «Россия в
концлагере». Это потому, что многие предлагали, например, основанная им же газета «Наша страна».
Да.
где вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» было написано после падения большевизма, эпиграф «После падения большевизма только царь спасет Россию от нового рабства», так сказать, подразумевало, что, наверное, многие так считали, что после большевиков начнется новая монархия. Но какая? Вопрос. Та же, которая была, самодержавная монархия, монархия имперская, конституционная. Вот Солоневич предложил народную монархию. Тоже интересная вещь, кстати, вполне осуществимая. Вот это, то, что вы сказали, фильм о нем, это очень интересно.
А вы не смотрели?
К сожалению, нет.
Дебежев. Вот посмотрите, Сергей Дебежев.
Просто не знаю, где взять эту копию.
А, ну, у нас есть эта копия в архиве фестиваля. Вот, но вообще я всем, это я просто зрителям вашего телеканала рекомендую посмотреть. Ну, вообще рекомендую посмотреть, вот если даже интересующиеся люди обратятся к нам, да, мы можем, так сказать, рекомендовать много хорошего. Кстати, между прочим, в том числе православного хорошего кино. И кино, конечно, на тему русской эмиграции посмотреть. Рекомендуем. Вот.
А кто в 2018 году получил премию?
В 2018 году, дай бог памяти.
Я думал, у вас там это обозначено.
17-й год обозначен. Последний. Значит, в 2018 году.
Или 17-18, то есть.
Ну, вот в 17-м году Катрин Рота из Германии, режиссер, получила главный приз за фильм «Истинный октябрь».
Ух ты.
Вот это как раз событие.
То есть она пыталась по-своему интерпретировать события октября 2017 года?
Ну, не то, что по-своему. Она, так сказать, просто искала причины того, что произошло в 2017 году. Вот. И, так сказать, взгляд ее довольно интересен. Вот сейчас не... А, это вот прошлого... Это вот позапрошлого года фильм. Вот, да, «Истинный октябрь», Германия, Швейцария, 2017 год. Ну вот, так сказать, Иосиф Пастернак, который, кстати, режиссер, замечательный режиссер неигрового кино, он сейчас живет во Франции, возглавлял жюри конкурса неигровых картин, и вот он отдал картине «Истинный октябрь» главный приз. Ну, тоже вот рекомендую, кто заинтересуется, может к нам обратиться, мы можем этот фильм как-то переписать с разрешения автора, ну и какой-то показ устроить публичный можно. Вот.
Скажите, а что вручается победителям кинофестиваля «Русское зарубежье»?
Как раз вот наша бронзовая скульптура «Философский пароход» автора Галины Шилиной. Это такой 7-килограммовый бронзовый приз, очень солидный.
Вот он. То есть весит больше, размера, чем «Оскар», наверное, да?
Ну, «Оскар» не держал в руках, не знаю. Наверное, больше, да. Но я считаю, что приз должен весить много. Вот что, чтобы автор чувствовал, что он действительно заслужил.
Весомый вклад.
Да.
Вы знаете, я держал «Оскар» один раз в жизни у Никиты Михалкова, и сразу мне вспомнилось, так сказать, а вот и он со своими фильмами, которые делает Елена Чевчевадзе, является соучастником ваших фестивалей, или это какая-то конкуренция в некотором роде?
Да, ну нет. Мы как раз фильмы, которые делает студия Елены Николаевны Чевчевадзе, все время приглашаем к участию в нашем фестивале. Более того, в 2011 году они тоже получали на нашем кинофестивале приз. А приз выглядит вот так. Вот,
да,
вот
да,
эта
да,
фотография,
да,
собственно, этого бронзового приза. Только есть еще здесь подставочка такая. Да? Вот.
А вот что такое еще медали имени Михаила Чехова?
Ну, это совсем другое. Вы знаете медали имени
Михаила
Чехова?
Я думаю, это в связи с фестивалем, нет?
Нет. Это, как правило, просто нам удобно бывает вот использовать, что ли, церемонию открытия фестиваля или церемонию вручения призов фестиваля, да, для того, чтобы вручить и медаль Михаила Чехова. Но медаль Михаила Чехова впрямую к кинофестивалю не относится. Она была учреждена в 2008 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудии «Русский путь» за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. И вот она вручается именно за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства тем деятелям мирового кино и театра, которые, ну, в общем, в мировой культуре оставили значительный след, но, в общем, они при этом совершенно никакого отношения могут не иметь к кинофестивалю «Русское зарубежье». В 2008 году, вот я специально открыл страничку, вот, кстати, между прочим, в 2018 году медаль имени Михаила Чехова получил Сергей Валентинович Астахов, выдающийся кинооператор и человек прекрасный. А первым лауреатом медали имени Чехова стала Михаила Чехова, стала Джоанна Мерлин, его прямая ученица. Она училась у Михаила Александровича Чехова последние вот 5 лет жизни мастера. Да. Сейчас ей под 90 или 90 лет. Вот сейчас. А приезжала она в Москву и получала первую медаль в 2008 году, соответственно, 10 с лишним лет назад. Вот. Первый раз в жизни она приехала в Россию в 2008 году, в 80-летнем возрасте. Вот была совершенно счастлива, ходила и говорила, неужели я одним воздухом, да тем самым воздухом дышу, которым дышал Миша.
Она вот кинофестивали «Русское зарубежье» проходят только в России, да, в Москве, на базе дома. За рубежом не проводились ни разу?
Вы знаете, есть такие мечты? За рубежом, ну и мечты есть, и проводились, и хотелось бы это продолжать. Мы проводили как бы эхо международного кинофестиваля «Русское зарубежье» в нескольких странах. Мы показывали фильмы, например, в Болгарии, в Сербии, во Франции, в Финляндии, в Штатах неоднократно показывали фильмы из программы кинофестиваля «Русское зарубежье», ну и вообще фильмы киностудии «Русский путь». А, кроме этого, дважды по приглашению и по благословению вот ныне уже бывшего митрополита Новосибирского и Бердского, а сейчас он Владимирский и Суздальский, Тихона, мы проводили фестиваль в Новосибирске. Он назывался «Международный кинофестиваль «Русское зарубежье. Точка встречи в Новосибирске». В 2013 и 2016 году вот в Новосибирске проходили два полноценных международных кинофестиваля «Русское зарубежье». Потому что митрополит Тихон считал и считает, что это, в общем, необходимая просветительская работа. Вот Бог даст, может быть, мы еще когда-нибудь в Новосибирске или где-то еще. Ну, нужна поддержка. Нужна поддержка, да, в том числе, конечно, финансовая поддержка нужна. Ну, вдруг, Бог даст, мы еще где-то проведем. Я буду рад. Я бы очень хотел и в Новосибирске, и не в Новосибирске. Ну, в общем,
будем надеяться на лучшее, мечтать о хорошем. И дай вам Бог, чтобы осуществили ваши великие планы. Еще раз от имени телеканала поздравляем вас с вашим юбилеем, 50-летием, которого не так давно отметили.
Спасибо.
И спасибо вам за обстоятельную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», а также директор киностудии «Русский путь» Сергей Леонидович Зайцев. Всего вам самого доброго.
Спасибо. Всего доброго.